Вы как один из участников, основателей «Парадигмы», как участник журнала «Транспонант», вот буквально несколько слов о том, какую линию, явно существует традиция в русской поэзии, которую вы поддерживаете, продолжаете, я не знаю, как это сказать. Вот, немножко вот об этом.
Чтобы обозначить эту линию, мы идем, я и Анна Альчук, Андрей Хохлов, и еще несколько авторов идут на определенный сознательный компромисс. Мы называем себя постфутуристами, дабы указать на истоки технических средств, которыми мы пользуемся в области слова. Но по идеологии мы не имеем ничего общего с футуризмом, поскольку для нас приоритет экзистенциального и, в частности, лирического начала самое, пожалуй, главное. И я, так сказать, собственно говоря, эту идеологию... Ее, в первую очередь, я носитель подобной идеологии.
Что значит лирическое начало?
Лирическое начало в философском аспекте.
Нет, в том, что вы делаете вот в стихах уже.
Ну, экзистенция. Угу. Экзистенция. Более ничего.
То есть ваш личный мир,
конечно,
да, ваше сопереживание.
Конечно. Это лирический, в этом смысле, традиционно лирический монолог.
То есть, но без некой вот такой смысловой, традиционной заданности, насколько
ну,
я понимаю.
Ну, смысл присутствует, он не обязателен как конкретный, так сказать, чего-то, выражение чего-то конкретного. Несколько, я вкладываю один смысл, как правило, после того, как текст уже зафиксирован, несколько определенных каких-то семантических рядов соседствуют и, в общем-то, в зависимости от ассоциаций читателя доходит... Какой-то семантический ряд обязательно доходит до читателя.
Кто из футуристов ближе всего?
Ближе всего мне не футуристы. Посредством они мне ближе. Ну, самый, пожалуй, такой традиционной натяжкой Хлебников в малых формах. Не в эпических, а в малых формах Хлебников.
Так, теперь, а не футуристы?
Не футуристы. Ну, Мандельштам. Элиот. Хотя это чистый разбой.
Ну, а вот сейчас как-то становится известен широкому читателю такой поэт, как Геннадий Айги. Как вы относитесь к тому, что он делает? И насколько, в общем-то, то есть, ведь можно уже говорить, что то, чем вы занимаетесь, то, чем он занимается, это уже поэзия второй половины 20 века.
Вероятно, я недостаточно знаю творчество Айги, поскольку то, что я слышал из его текстов, удивляют меня как примеры футуризма. Я их не могу отнести к этому никаким образом.
Ну, теперь немножко о журналах, вот о «Парадигме», о «Транспонанте».
«Транспонанс» – это отнюдь не моя заслуга и даже не той небольшой группы, членом которой я являюсь, московской группы. «Транспонанс» – это журнал, который издается, если я не ошибаюсь, с 80-го года. Извиняюсь, если я ошибся. Издается в Ейске, но сейчас он перешел не только границы российской, я не знаю, там, границы России, он известен далеко за пределами Европы, в Австралии, в Америке. Это литературный журнал трансфутуристов. И некоторые мои визуальные произведения, относительно визуальные, Сергей Сигей и Рыниконова, редакторы этого журнала, помещали там. Что же касается журнала «Парадигмы», то это информационный бюллетень с помещением ряда текстов, информационный бюллетень Клуба истории современного искусства и его филиала «Парадигмы», вот, который до сих пор функционирует. Правда, не с той интенсивностью, как в самом начале.
А те стихи, которые вы сегодня читали, это из журнала?
Несколько стихов были помещены в журналах. Последние стихи были помещены, да. Последние стихи. Поскольку этот журнал тоже придерживается определенной авангардистской направленности, поэтому именно в этот журнал идут поздние мои тексты. Хотя мне дороже ранние, мне самому.
Я знаю, что вы сотрудничали с музеем Глинки, и были вечера ваши совместно с музыкантами. Немножко об этом.
Первый и, пожалуй, самый удачный вечер, проведенный КИСИ нашим клубом в музее Глинки, это был вечер Карла Хайнца Штокхаузена с попутной выставкой композитора, немецкого авангардиста, известнейшего Карла Хайнца Штокхаузена, незадолго до его 50-летнего юбилея, с попутной выставкой в Глинкинском музее художника, который работает в жанре спонтанной абстракции, Виктора Николаева. Были работы попутно выставлены. Это, пожалуй, самый удачный вечер. Все остальные вечера были хоть и камерны, что я считаю добродетелью камерности, но не были столь насыщены. Это было первое, в общем-то, первый вечер вообще, относящийся к такой теме, как Штокхаузен. Поэтому мне очень дорог этот вечер, я вспоминаю.
У вас есть тексты, в которых, ну, несколько, что ли, идет частей параллельно существующих. Ну, немножко об этом.
Эта линия развилась позже. В 85-86 году я написал произведение «Пейная пир», проза, которая написана специально для трех голосов, рассчитана на трех исполнителей. Поэтому я не мог сейчас прочесть оттуда фрагмент, потому что сольное чтение мое ничего не скажет об этом тексте. Эта линия мной была, сначала она невольно была обнаружена самим собой, мной была обнаружена в моих текстах, затем несколько сознательно развелась и закончила свое существование в «Пейнее пир». С 86 года я, пожалуй, не обращался к такому приему.
В ваших текстах встречается некая символика, но такая собственная, я бы сказал. Вот, исходя из чего? То есть исходя, допустим, ну, из славянского корнеслова и так далее.
Да, хотя обращение к славянскому корнеслову у меня не носит ментальный характер. Это для меня естественно и подсознательно. А ментально я ни к чему подобному не шел никогда. Поэтому я и подчеркиваю свою разницу между мной и, например, Хлебниковым тем же.
Ну, а, в общем-то, тексты, как они существуют, ну, вот в вашем представлении? Как, ну, некое начало какое, музыкальное начало, может быть, ну, вот стилистическое, синтаксическое. Вот как это можно,
да, характеризовать? Менее всего изобразительное.
Более всего музыкальное.
Более всего музыкальное на первое прочтение, на первое прослушивание. Конечно, было бы идеально, если бы во время исполнения моих стихов лежали тексты перед глазами. Это было бы, пожалуй, самое удобное для слушателей такое положение вещей.
Ну да, это самая лучшая ситуация.
А вот в начале разговора вы упомянули о том, что вы в какой-то мере продолжатели, то есть неофутуристы в какой-то мере. Насколько это так? В каком смысле вы продолжатели?
Не неофутуристы, а постфутуристы, я подчеркиваю. Ну, продолжатели в том смысле, что слово, я скажу нарочито примитивно, русский язык не ограничивается пушкинской традицией, которая доминирует, губительно доминирует до сегодняшнего дня, не замыкается вот в классической традиции. И вообще весь арсенал технических средств, которые были явлены, который был явлен Хлебниковым, Крученых, он, естественно, имеет переклички. Я именно говорю, ну, корнеслов с Хлебниковым. От Хлебникова это, конечно, славянизмы. Иногда даже бывают непосредственные переклички между мной и Хлебниковым, между мной и Андреем Хохловым, поэтом аналогичного, того же, пожалуй, направления, что и я. Между мной и Сергеем Сигеем в своих ранних стихах. Вот, но я просто не в состоянии ментально определить эту связь и проследить ее научно. Я просто неартикулированно, интуитивно обозначаю это родство.
Это подчеркивает музыкальный ряд вот в ваших стихотворениях.
Музыкальный ряд? Он ничего не подчеркивает. Для меня подобная музыкальность органична, поскольку я и по образованию музыкант, и до стихов писал музыку.
Это... Прекратили писать?
Само собой это получилось. Я могу сказать, она мне казалась излишне ментальна. Я это слово сейчас слишком часто стал употреблять. Излишне рассудочно и нарочито авангардистская была музыка. Она, экзистенция моя не вплеталась в эти звуки никаким образом.
Ну, в общем-то, сейчас, как сказать, то направление, к которому вы принадлежите, в общем-то, насколько это авангард и как бы вы сами характеризовали?
Авангард – это для неискушенных читателей, которыми волей или неволей является большинство советской интеллигенции.
В силу чего?
В силу насильственного изъятия этих текстов из обихода. Ну, каких моих? Нет. Текстов крученых, хлебниковских в свое время текстов. И затем целая традиция. Я, кстати, забыл сказать о том, что между, например, крученых и нами был такой автор Владимир Казаков, который является как бы связующим звеном. О нем вообще никто не знает, кроме славистов ФРГ. Вот, так о чем мы говорили?
Как вы относитесь, ну, то, чем вы занимаетесь?
Нет, авангардом я бы не хотел это называть. Да и вообще слово «авангард» – это аббревиатура, это адаптация. Ну, по отношению к данности доминирующей в советской поэзии, конечно, это заоблачный авангард. Конечно. Ну, что, ну, так сказать, перед истиной все равно же нельзя... грешить.
Юлить.
Да, юлить.
Есть какие-то еще вопросы? Нет. Может быть, пару текстов задать?
Читатель совершенно не подготовлен, а тем более радиослушатель, к такой поэзии. Вот как бы вы объяснили ему, учитывая то, что не знает Хармса, не знает Хлебникова, не знает 20-е и 30-е годы. Это все было, как вы правильно заметили до этого, изъято у слушателя, у читателя. В чем все-таки суть Хлебникова для вас? Кто есть для вас Хлебников? И вот насколько вы сейчас как бы реанимируете, или это очень неправильно сказано, реанимация, как бы вы заново продолжаете этот метод?
Хлебников для меня один из моих любимых авторов. Что же касается реанимации, то...
Неправильно.
Здесь абсолютно, да, это слово совершенно не подходит по той простой причине, что стихи-то большинство мной написаны до моего прочтения основных трудов Хлебникова. И читал я Хлебникова и Крученых, как правило, уже после того, как та или иная вещь уже была написана, то или иное произведение было создано. И потом, как по какому-то мистическому уже стечению обстоятельств, мне попадала в руки книга, чтобы я не чувствовал себя одиноким. А к непосвященному читателю я, как всегда, с одним и тем же адаптационным советом могу обратиться. Вслушайтесь просто в замечательную фонетику нашего языка, нашего русского языка. И, в общем, послушайте, какие комбинации. Это, так сказать, внешность, которая вполне доступна. А что за этой внешностью стоит, уже при прочтении с определенного... Я, например, свои стихи сразу не в состоянии понять. И когда я, после того, как я записываю стих, я раза с четвертого или с пятого, я только, так сказать, уже на уровне рассудочного к нему нахожу ключ.
А, скажем, включение в язык иностранных языков, в текст, скажем, иностранных языков?
У меня очень мало этого, и это чисто случайно. Просто там Элиот была искорка из Элиота вместе с русским романсом. Но это фрагментарно, это нетипично для меня. Я как раз мыслю исключительно в категории славянской, и фонетики, и вообще, так сказать... За пределы я не смотрю.